Здравствуйте, мы читаем книгу «Зоар для всех», первый том, 342 страница, предисловие книги «Зоар», заповеди Торы, заповедь первая. Мы начнем с самого начала, 189 пункт. Материал можно найти на сайте kap.tv, смотри трансляцию, и там же задавать вопросы избранных, с которых будут заданы на уроке. «Зоар для всех», первый том, 342 страница, заповеди Торы, заголовок, заповедь первая, 189 пункт. Хохма предназначена для раскрытия творением Творца в этом мире, как и сказано об этом в определении самой Каббалы. И для того, чтобы раскрыть Творца, нам нужно приготовить место внутри нашего желания, организованное место, чтобы он раскрылся. Потому что вся материя творения — это желание. И для того, чтобы приготовить место для раскрытия Творца, нам нужно два момента. Стараться, насколько мы способны соединиться друг с другом, вместе сидеть во время урока, желать быть объединенными. Творец раскрывается только в десятке. По крайней мере, 10 человек, которые сидят вместе и желают сидеть вместе внутренне. То есть, когда их сердце, их чувства будут как можно более объединены друг с другом. Это первое условие. А второе условие — то, что они очень-очень хотят, чтобы тот самый Творец в виде высшей силы, высшего света или света, возвращающего к источнику, повлиял на них и сделал бы из них правильное объединение, чтобы мог в них облачиться и раскрыться. Поэтому есть всего лишь два действия. Первое действие с нашей стороны, как можно больше объединяться и просить, чтобы высший свет, Творец, подействовал нас и соединил нас. И второе действие — это уже после того, как этот высший свет нам, на нас подействует, сам Творец раскроется. Этим мы и реализуем науку Каббала — раскрытие Творца творением в этом мире. И поэтому давайте будем стараться именно для этого учиться. Потому что иначе мы ничего не поймем из того, что написано в книгах, потому что говорится о высшем мире, о реальности, к которой у нас никакого касания нет, никакой связи нашими нынешними свойствами. И только при желании соединиться через объединение и действие на нас высшего света, возвращающего к источнику, мы можем почувствовать высший мир и Творца, который раскроется в нем. Пожалуйста. 342 страница заповеди Торы, заголовок заповедь 1, 189 пункт. «Вначале создал Творец». Это самая первая заповедь из всех. Эта заповедь называется «Страх Творца», «Трепет Творца», и называется «Начало». Как сказано, «Начало мудрости — трепет Творца». А также «Страх Творца — начало познания», поскольку страх называется началом. И это врата, открывающие вход в веру. И на этой заповеди держится весь мир. Ира — трепет, страх — это условие, как он говорит, и с помощью трепета входит в веру. Вера называется свойство бины, свойство отдачи. Ира, трепет, находится над Малхут, над желанием получать. Только к нему, к желанию получать, относятся свойства страха. И поэтому мы должны каким-то образом приподняться над желанием получать, над материей, до уровня трепета, до уровня бины, уровня веры. Да. Объяснение. Непонятно, почему Писание в одном месте называет страх началом мудрости, а в другом — началом познания. Поясняет, что страх является началом каждой сферы, и постигнуть любую сферу можно, лишь придя сначала к постижению страха. Поэтому говорится, что это врата, открывающие вход в веру. Ведь невозможно достичь полной веры, не находясь в страхе перед Творцом. И мере страха соответствует и мера приобретенной веры. И поэтому на этой заповеди держится весь мир. Потому что мир может стоять только на Торе и заповедях. Как сказано, «Если бы не мой союз днем и ночью, не утвердил бы я законов неба и земли». И поскольку страх, будучи вратами веры, является началом и вратами любой заповеди, на страхе держится весь мир. Как сказано, вначале создал Творец небо и землю. И с помощью страха, называемого «начало», в который заключены все заповеди, создал Творец небо и землю. И если бы не страх, Творец не создал бы ничего.
Еще раз.
И если бы не страх, Творец не создал бы ничего. 190. Выясняется три вида страха, два из которых не содержат в себе истинного корня. Третья же является корнем страха. Бывает, когда человек пребывает перед Творцом в страхе за жизнь сыновей, чтобы жили они и не умерли, или боится наказания тела, или денежного наказания, и поэтому пребывает в страхе перед ним постоянно. Получается, что страх, испытываемый им перед Творцом, он не ставит в основу, потому что основой его является собственное благополучие, а страх является порождением. А бывает, когда человек испытывает страх перед Творцом из-за боязни наказания в том мире и наказания ада. Два этих вида страха, страх перед наказанием этого мира и страх перед наказанием будущего мира, не являются основой и корнем страха. 191. Вопросы? Нет. Хорошо. То есть у нас есть страх за себя, эгоистический, за этот мир, чтобы у нас не было никакого вреда, а как можно больше пользы. И мир будущий, как мы себе его представляем, что есть что, нечто после смерти, чтобы было хорошо и неплохо. Это человек эгоистически, он думает об этом, заботится. И тогда его желание получать творение на него давит, подталкивает его, об этом заботится, о мире этом и мире будущем. Это есть у каждого из людей. Конечно же, таким образом, когда человек относится к жизни, то он замкнут в этой жизни, в эго, в желании получать, и вообще не выходит в духовное, потому что духовное целиком находится в отдаче. Дальше. 191 пункт. Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что Он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров. И все считается как ничто перед Ним. Как сказано, «А все живущее на земле считается как ничто». Поэтому все свое стремление необходимо обратить к месту, которое называется страх. Есть три вида страха Творца, и только один из них считается истинным страхом. Первое, когда испытывает страх перед Творцом и соблюдает заповеди Его для того, чтобы жили сыновья Его, и сам он был защищен от телесного и денежного наказания. Страх перед наказаниями этого мира. Второе. Когда боится также наказаний ада. И эти два вида не являются истинным страхом. Ведь он боится не за Творца, а за собственное благополучие. Таким образом, собственное благополучие является корнем, а страх — ветвью, исходящей из собственного благополучия. И этот страх, и первый, и второй, есть в каждом. Естественным образом, мы так устроены, мы так развиваемся, когда у каждого есть проблема, как себя чувствовать в этом мире, и мы все умрем, ну так как будем чувствовать после того, как умрем? Есть ли там что-то? Я хочу, чтобы мне было хорошо. А третий страх — это... Третий. Страх, являющийся основой. Когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед ним. То есть не то, что он его соотносит с собой, когда у него нет уже ничего, ни первого страха, ни второго страха, допустим, он их оторвал от себя. И тогда ему остается только страх перед Творцом, то есть он не заботится о себе. Значит, ему остался только Творец. Кто еще существует в реальности? И тогда он заботится о нем. Он велик, поскольку он корень, из которого распространяются все миры. И величие его проявляется над деяниями его. Он правит всем, поскольку все созданные миры, как высшие, так и нижние, считаются как ничто перед ним. То есть ничего не добавляют к его сути. И сказано, все свое стремление необходимо обратить к месту, называемому страх. Человек должен обратить сердце и стремление свое к тому месту, которое называется страх, чтобы прилепиться к страху Творца, всем желаниям и стремлениям, приведенным в соответствие и достойным заповеди царя. То есть так же, как он прежде заботился о себе, о мире этом и мире будущем. Также сейчас, по крайней мере, в том же виде он должен заботиться о Творце. Чем он может ему сделать что-то лучше, как-то помочь? Так же, как он раньше хотел что-то лучше для себя, себе, своим сыновьям, в этом мире, в мире будущем, так же и сейчас, как он может размышлять о Творце, перевести заботу с себя на Творца. И тогда у него есть с чего учиться. На своих эгоистических заботах можно научиться, как заботиться о Творце. У него есть пример. Простой пример перед ним. И 192. «Заплакал Раби Шимон и сказал, «Плохо, если я открою это, и плохо, если не открою. Если открою, то узнают грешники, как служить Господину своему. Если же не открою, то товарищи будут лишены этого». Ведь место, в котором пребывает страх, соответствует внизу плохой страх, бьющий, сокрушающий и обвиняющий. И это плеть для нанесения ударов грешникам, в наказание за их грехи. Поэтому он боялся раскрыть, чтобы не узнали грешники, как избежать наказания. Ведь наказание — это очищение для них. Дает понять этим. То есть в этом случае наказание желательно, и поэтому нельзя его остановить для грешников. То есть с помощью наказания они исправляются. Это, кстати, говорится и о нас, о каждом, кто все еще не находится в трепете, в страхе Творца. Дает понять, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится навредить этим грешникам. Ведь он собирается сообщить здесь, как прилепиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают только те, кто уже исправил грех, связанный с древом познания, добра и зла. Но грешникам, еще не справившим грех древа познания добра и зла, запрещено это знать, поскольку прежде они должны трудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят грех, касающийся древа познания. Как сказано, «дабы не простер руку свою и не взял от древа жизни, ведь отведав с него, станет жить вечно». И после того, как Адам согрешил, отведав от древа познания, он был изгнан из Эдемского сада из-за опасения, что он может прилепиться к древу жизни и будет жить вечно. А ущерб, причиненный древу познания, навсегда останется без исправления. И поэтому, чтобы не лишать этого праведников, достойных знать об этом, он раскрыл это в виде намека. Вопросы? Нет.
Ну,
в общем, так вот постепенно он это все нам раскрывает. Третий страх на каждой ступени раскрываясь, когда человек приобретает этот третий страх. После того, как поднимается на следующую ступень, он вновь начинает с первого и второго вида страхов или сразу третий? Этого нельзя сказать. Это зависит от места в общей системе. Какова роль человека? Потому что есть те, кто относится к какому-то общему органу, центральному, основному, а есть такие, которые имеют отношение к более второстепенным системам. И, соответственно, и роль человека, и форма его входа в духовное. И, то есть есть по-разному. Поэтому ты видишь, насколько бывают даже каббалисты разные, насколько они отличаются и по стилям, и по тому, какую жизнь прожили, потому что произошло с ними в этом мире, и то, что раскрывают в духовном. И вообще, каждый из людей в этом мире не просто так с ним происходит случайно. Случай. Нет ничего случайного, никаких случаев. Все зависит от исправления, которое человек должен пройти через включение с другими, через поручительство со всеми и, в конце концов, придя к конечному исправлению. Поэтому мы не можем сказать, завершил он все или нет. Может быть, на высоких ступенях ему придется выполнять такие действия, которые, может быть, характерны низким ступеням. Потому что роль его вынудит, чтобы он заботился как раз о системах, которые сейчас начинают входить в исправление, к примеру. А что? Что Бааль Суламу было положено написать такие статьи, как «Дарование Тора», «Арвут» и остальные, потому что он находился в Гарде Ацилут. Но ты же видишь, его миссия его вынудила. А были такие каббалисты, и есть, которых вообще не видно. И их роль выполнять большие, очень большие, высокие исправления, но более частные, а не общие. И поэтому мы не слышим о них, они неизвестны, они не пишут статьи, как Бааль Сулам. Дарование Торы вообще ничего не пишут. Не пишут. У них есть внутренние занятия, они вообще ничего могут не писать. А занимаются только индивидуально, намерениями, занимаясь своим внутренним исправлением. Бывает по-разному. Поэтому сказать, что мы проходим какую-то ступень и больше на нее не возвращаемся. На ту же не возвращаемся, но работы, виды работ, которые выполняли там, могут быть повторены, может быть, на более высоких ступенях. Потому что ты знаешь, может, это похоже, может быть, на маму, на мать, на отца, на всю семью. Когда рождается ребенок, и он растет, так и они как бы растут вместе с ним. Они играют в те же игры. они заботятся о нем по-разному. То есть они вновь как бы впадают в детство. Так и мы. Пожалуйста. 193. И тот, кто боится наказания побоями и предъявлениями обвинения, пребывает над ним не страх Творца, называемый страх Творца, ведущий к жизни, а плохой страх, являющийся плетью, но не страхом Творца. 194. Поэтому место, называемое страх Творца, называется началом познания. И поэтому включена сюда эта заповедь. И она является корнем и основой для всех остальных заповедей Торы. Сохраняющий этот страх сохраняет все. А не сохраняющий этого страха не сохраняет заповеди Торы, потому что этот страх — врата ко всему. Возвращается к этому, к тому, что Писание в одном месте называет страх началом мудрости, а в другом — началом познания. И поясняет, что там, где заканчивается святой страх, называемый страх Творца, ведущий к жизни, есть там внизу плохой страх, бьющий, сокрушающий и обвиняющий. И это плеть для нанесения побоев грешникам, как сказано, и ноги ее не сходят к смерти. А выполняющий заповедь страха, потому что Творец велик и правит всем, оказывается прилепленным к страху Творца, ведущим к жизни.
То есть в каждой заповеди, насколько мы поднимаемся в трепете перед Творцом, и этот трепет в каждом исправлении желания получить, мы должны делать расчет со страхом этой жизни, страхом перед будущей жизнью, страхом перед Творцом. Все эти вещи, когда мы так выстраиваем себя, мы знаем, где мы находимся, и в соответствии с этими качествами мы можем определить свою ступень. Да.
Но о тех, у кого причиной страха является наказание побоями, а не заповедь, сказано, чего боится грешник, то и придет к нему, потому что страх конца владеет им и сокрушает его. А поскольку конец этого страха заключен в злой плети, бьющей грешников, называется также и святой высший страх, начало познания страх Творца. И это указывает нам, что нужно прилепиться только к его начальному свойству, страху Творца, ведущего к жизни, и беречь себя от первого страха, то есть злой плети. И с помощью этого исправляется прегрешение, связанное с древом познания. 195.
Есть вопрос?
Есть вопрос из Хорватии. Что означает, что страх в начале каждой сферы?
Каждая ступень начинается с того, что мы получаем добавку желания получить. Необработанную, неисправленную. Желание получения ради получения. Нам необходимо начинать классифицировать его, определять, что, для чего, почему, для чего я живу, какой смысл моей жизни и так далее. Каждый раз. Это состояние называется падением, когда у меня нет никакого желания, я не особо хочу ничего вообще, и особенно духовного. Пока человек пробуждается, приходит в себя, И доходит к выяснению. Когда он приходит к выяснению, то он выясняет, для чего стоит жить, для чего нет. Пока не решает, что в этом мире жить не стоит. Мы все видим, чего он стоит. будущий мир. Что у меня есть в будущем мире, я тоже не знаю. Но эта эгоистическая форма тоже мной неприемлема. Потому что говорится о людях с точки сердца все-таки. Что остается? Я хочу обрести духовное. Каким образом обретают духовное? Верой выше знания. Что это значит? Отдача выше получения. Иными словами. Вера выше знания равно отдача выше всего. Теперь, каким образом я исправляю свое кли, чтобы отдача была выше получения, когда я не хочу использовать получение? Не использовать получение — это значит использовать первый и второй виды страха. Но чтобы использовать в отдаче, нужен третий страх — отдача Творцу. Насколько, что, больше, меньше и так далее. То есть третьих вида страха выстраивают мне кли. Когда я поднимаюсь над своим получением ради получения этого мира, будущего мира, и направляю себя на отдачу Творцу. Третий страх. Вот и все.
Но вопрос был, что означает, что страх в начале каждой сферы?
Так в начале каждой ступени да, я получаю добавку желания получать, и тогда я должен проделать заново эти расчеты на основе раскрывающегося желания получать над ним.
Мне кажется, вы ответили уже Зоару, который спросил, каково место первого и второго вида страха для того, чтобы прийти к третьему виду страха. Зоару с Чикаго, мне кажется, вы уже ответили.
Ну так на каждой ступени должен заново отвечать. Дальше.
195 пункт. Поэтому сказано, в начале в страхе создал Творец небо и землю. Ибо нарушающий его нарушает все заповеди Торы.
То есть не может существовать, не может выполниться никакая заповедь.
И наказание того, кто нарушает его, заключается в том, что эта злая плеть, плохой страх, бьет его. И в речении «Земля же была пуста и хаотична, и тьма пребывала над бездной, и Дух Творца». Говорится о четырех видах наказаний, которым подвигаются грешники. 196. Пуста — это удушение, как сказано, полоса опустошенная и веревка для измерения. Бо хаотично — это побивание камнями, то есть камни, падающие в великую бездну для наказания грешников. И тьма — это сожжение, как сказано, «И было, когда вы услышали голос из мрака, а гора пылала огнем до середины небес, до сердца небес, тьма и облако и мгла». И это сильный огонь, посылаемый на головы грешников, чтобы сжечь их. Но те, кто выполняет заповеди страха Творца, не по причине заповеди Царя, а только из-за страха наказания, попадаются в западню клипы и пустоты, то и удивляются при этом, почему же они не понимают мысли и речи Творца. Эта клипа называется «веревка для удушения», которая накинута на шею человека и прекращает человеку доступ воздуха святости к дыханию жизни. И сказано «полоса опустошения». Во втором сказано «веревка для измерения». В первом отрывке сказано «полоса опустошения», во втором — «веревка для измерения». Одно объяснение, то есть значение слов «полоса опустошенная» является слова «веревка для измерения», ибо согласно полосе и мере его опустошения, такова и мера веревки, которую накидывают на шею ситра Ахра и удушают его, как сказано, «влекущий грех вервями суетности». Поэтому хаос — это побиение камнями. Когда уже он пойман ситра Ахра, набросивший петлю на шею его, то клипот есть силы поступать с ним, как им вздумается. либо побить его камнями, либо предать сожжению, либо покарать отсечением головы. Побиение камнями скила означает, что голова его забита дурными желаниями и мыслями, увлекающими его в великую бездну, чтобы наказать его. Тьма — сильный огонь, посылаемый на головы грешников, чтобы сжечь их. То есть Ситра-Ахра вращает их на сильном огне до тех пор, пока не сжигает в них всю жизненную силу святости.
То есть здесь есть несколько определений очень важных, очень дорогих, которые мы используем для того, чтобы отключить получающие келим от отдающих келим и выстроить наши отдающие келим таким образом, чтобы в них можно было установить наш парцуф святости. В принципе, все очень просто. Насколько я могу получить и насколько я сам разрешаю себе получить как воздух для души, как воздух для дыхания. И так в каждом желании. На четырех этих уровнях, на четырех этих стадиях, мы всегда должны измерять, насколько да и насколько нет, насколько мои келим предназначены для отдачи именно, а не для получения. Вот и все. Дальше.
197. И дух — это отсечение головы мечом, потому что руах сара — ураганный ветер. Это острый меч, сжигающий все внутри, как сказано, пламя обращающегося меча. И называется дух. Это наказание тому, кто нарушает заповеди Торы, перечисленные после страха, называемого началом и являющимся совокупностью всего. Ведь за словом «в начале», означающим страх, следует пустота, хаос, тьма и дух. И это четыре вида смертной казни. И отсюда и далее остальные заповеди Торы. Объяснение. Ситра-Ахра насылает на него ураганный ветер, который словно острый меч отсекает голову от его тела, прекращая жизнь его. И это наказание тому, кто нарушает заповеди Торы, перечисленные после страха, то есть начало, являющегося совокупностью всего. Ведь все заповеди Торы включены в два первых речения — от «в начале» и до «сказал Творец, да будет свет». А упомянутое наказание полагается тому, кто нарушает заповеди Торы, и это четыре вида смерти, подразумеваемые в словах «пустота», «хаос», «тьма» и «дух», и перечислены после страха, называемого «начало», и подразумеваемого в отрывке «в начале создал Творец». Таким образом, первое речение — это страх, начало, основа страха, ведущего к жизни. А второе речение — это наказание тому, кто не прилепился к страху начала. И они — совокупность всего, поскольку они являются вратами и в вере к Творцу. Получается, что все заповеди в Торе включены в нее. Отсюда и далее остальные заповеди Торы, начиная с отрывка «И сказал Творец, да будет свет» и далее. Иными словами, все заповеди в Торе являются частными случаями заповеди страха.
То есть над всеми этими действиями страха существуют все остальные заповеди, все действия, которая душа или человек, или группа, смотря как это называть. Самое главное, это, конечно, группа, которая объединена, которая получает свыше свет, возвращающий к источнику, чтобы она смогла осуществить связь между собой с большей силой каждый раз, связываться с большей силой, и чтобы облачился в них высший свет. Так это все заповеди. Но все это как результат страха. Вопросы?
Вопрос из Италии. Какая настоящая разница между Тоу и Воу? Они кажутся одинаковые.
Тоу и Воу?
Один хаос и пустота.
Хаос и пустота, один направлен вверх, а другой вниз. Но она не объясняет это здесь. Он только определяет уровни.
Я не понял то, что вы сказали. Что здесь важного? Какая польза в этом процессе, когда человека помещают в эти клипот, которые он их описывает? Какая польза от этого на духовном пути?
Человек, Адам, весь сейчас получает духовный подъем, состоящий в том, что светят ему немножко свыше, и он уже слит с каким-то духовным подъемом. Нет, ничего, он только как бы пробудился. Теперь необходимо добавить ему желание получать, чтобы он начал его реализовывать. Раскрывает ему желание получать. Теперь он должен с помощью группы, учебы, объединения, света, возвращающего к источнику, должен отклассифицировать это желание, упорядочить. Должен увидеть, в каких желаниях он думает о себе, об этом мире, о будущем мире. Это первый и второй страх. Необходимо подняться над этим. Необходимо прийти к третьему страху. Третий страх делится тоже на много деталей между собой, но уже весь направлен на отдачу. Когда он заканчивает с первым и вторым страхом, он уже не заботится о себе, о том, что внутри него, а на ради отдачи. Когда он не заботится о том, что внутри него, то в отдаче все еще у него есть много выяснений. И там тоже есть намерение ради отдачи, то есть там есть очень много деталей. И ему необходимо там исправить себя на по четырем стадиям прямого света, то есть по полной совершенной структуре. Поэтому есть эти четыре стадии. И тогда он выясняет, что значит стадии, качества. Можно на каждой ступени желание использовать с намерением ради отдачи, но все-таки есть четыре стадии. И он их проверяет, сортирует, и с помощью этого строит свое кли. Так он тебе объясняет, в какой форме это происходит. И все это относится к страху. Да.
То есть, если я правильно понял то, что он описывает, связано с третьим страхом. Те, кто его не выполняет.
Все к третьему страху.
После того, как человек приобретает этот третий страх, появляется, ну, как бы он ошибается, насколько я понимаю, а потом его отключают.
Даже если отключают его, все-таки это происходит на ступени третьего страха, на духовной ступени. И когда он поднимается на следующую ступень, завершает ее, то там снова есть первый страх, второй страх и третий страх на каждом уровне. Пока не заканчивает все ступени, и все еще находится в этом мире, в форме, которая называется этим миром, и ему необходимо каждый раз проводить каждый раз расчет.
Вопрос то, что касается того, что вы сказали раньше, выяснение желаний. Можете выяснить желание, в котором находимся мы? Находимся. Что такое выяснять желание?
То, что тебе раскрывается.
Можете дать пример?
Ну, у каждого свой пример. Полно желаний, которые раскрываются.
Что значит, что я могу повлиять на свое желание, которое скрывается? Могу
то, что есть в тебе, что ты хочешь все эти желания, мысли, намерения, с помощью их отдавать Творцу. Направить их на Творца. Ради отдачи через десятку, через группу, через людей. Да?
Вот.
Еще? Все? Продолжим.
345-я страница, заголовок «Заповедь вторая», 198-й пункт. Заповедь вторая – это заповедь, которая включена в заповедь страха и никогда не выходит за ее пределы. И это заповедь любви. Должен человек любить господина своего совершенной любовью. Что означает «совершенная любовь»? Это большая любовь, о которой сказано «Ходи предо мной и будь непорочен. Непорочен означает совершенен в любви. Слова Писания «И сказал Творец, да будет свет» сообщают о совершенной любви, называемой «большой любовью». А здесь это заповедь, чтобы человек надлежащим образом любил господина своего. Пояснение сказанного. Есть зависимая любовь, приходящая вследствие множества благ, дарованных ему Творцом. И благодаря этому человек сливается с ним сердцем и душой.
Ты видишь, даже он связан с Творцом, направлен на Творца, и все же пробуждается в нем, даже в любви, во второй заповеди, все-таки пробуждается расчет ради себя. И так всегда, на каждой ступени, только в разных проявлениях.
Но хотя он и слит с Творцом в абсолютном совершенстве, все же такая любовь считается несовершенной. И об этом сказано, лишь с Творцом ходил Ноах. Ноах нуждался в укреплении, так как его поддерживало то множество благ, которыми наполнял его Творец. Однако Авраам не нуждался в укреплении, как сказано, «Ходи предо мной и будь непорочен». «Ходи предо мной» означает «без поддержки», «только лишь предо мной». «Хотя ты не будешь знать, иду ли я за тобой, чтобы поддержать тебя». Это совершенная любовь, большая любовь. Даже если я не даю тебе ничего, все же твоя любовь будет совершенной, чтобы слиться со мной всем сердцем и душой.
Я думаю, что это понятно, нет? У нас нет вопросов ни из-за границы, ни отсюда. Пожалуйста.
199. Сказал Раби Элазар, «Отец мой, я слышал, что значит любовь в совершенстве». Ответил ему, «Расскажи это, сын мой, в присутствии Раби Пинхаса, поскольку он находится на этой ступени». Сказал Раби Элазар, «Большая любовь — это совершенная любовь, пребывающая в совершенстве с обеих сторон. А если нет ее в обеих сторонах, она не является любовью в совершенстве, как подобает». Объяснение. Попросил его рассказать о свойстве большой любви в присутствии Раби Пинхаса, поскольку тот уже достиг свойства большой любви во всем ее совершенстве. И во всех деталях поймет сказанное им.
Потому что Раби Пинхас был больше, чем Раби Шимон. Он был отцом жены Раби Шимона, его тестем.
Что совершенная любовь находится в совершенстве с обеих сторон, как суда, так и милосердия. И даже если он забирает твою душу, твоя любовь к Творцу должна быть в полном совершенстве, как и в то время, когда Он дарует тебе все блага в мире. 200.
То есть, полная любовь, она уже не дана ни для выяснения, ни в каком случае. Не для изменения, ни в каком случае, что человек уже получает такой экран, что ты можешь пройти все проблемы в своем желании получать, и это не сдвинет тебя ни на йоту. Ты будешь находиться в любви по отношению к Творцу, который делает тебе это в полном виде. Это экран и сила подъема над желанием получать. Понятно?
Любовь не может навредить страху?
Любовь не может быть выстроена без страха?
Страх через некое знакомство с кем-то большим, а любовь — это как бы система отношений. Или это просто я так?
Мы
בנויים מרצון לקבל.
По построены из желания получать. Наше желание получать делает расчет. И мы получаем свыше свет, возвращающий к источнику. Если я не получаю никакого света, возвращающего к источнику, то я нахожусь в своем желании получать и забочусь о том самом желании. Насколько оно раскрывается во мне? И в каких проявлениях, в каких формах раскрывается? Если мне светит свет, то в той мере, в которой он светит, я поднимаюсь в этом свете и могу уже не зависеть от желания получать. Все зависит от этих двух сил и от отношений между ними. Понимаешь, то есть мы находимся в мире двух сил. Силы Творца и силы Творения. Сила Творца — это... Сила Творения — это желание получать, сила Творца — желание отдавать или свет. Насколько эти две силы воздействуют на меня, они определяют мое состояние. Да.
Может быть, любовь зависимая после того, как есть страх?
Все может быть. Даже на самых высоких ступенях. Потому что каждый раз у тебя есть новое желание получать, новый пакет, в котором есть, в котором от 0 до 100% все новое. Поэтому если ты меняешь ступень на ступень, ты вдруг начинаешь думать о вещах, о которых ты уже думал, что ты ушел от них, и ты к ним снова возвращаешься. И сомнения, которые у тебя были, и ты думал, что они все уже, я закончил, я к ним не отношусь, это относится к людям с улицы. Снова приходят к тебе эти сомнения, и все начинается заново, потому что каждая ступень — это новые 10 сферот, и там есть все. И, может быть, даже ты забудешь буквы, как Бальшемтов, если ты будешь большим. А до того, пока ты меньше его, ну, будешь забывать, что ты учил, и что ты здесь делаешь, и так далее. Всякие вещи. Поэтому необходимо быть в самоотдаче, насколько мы отдаем себя заботе высшей силы. Все исходит от Творца. И желание получать, и свет, желание отдавать. И между ними мы определяем состояние каждого. Поэтому отдай себя заботе о тебе, и все. Понятно? Нет вопросов. Хорошо. Дальше.
200. Рассматриваются две стороны любви к Творцу. Есть такие, кто любит Его за дарованное богатство, долголетие, за то, что человек окружен сыновьями, обладает властью над своими врагами, за то, что он удачлив на путях своих. Благодаря всему этому он любит Его.
Из этого.
Но если все изменится, и Творец сделает так, что колесо удачи обернется для него суровым судом, он возненавидит его и вовсе не будет испытывать к нему чувство любви. И поэтому такая любовь не имеет под собой основы. И поскольку корень любви его имеет под собой какую-то основу, когда устраняется эта основа, аннулируется и любовь.
То есть это, собственно, наша любовь пока что. Пока у нас нет сокращения экрана отраженного света, чтобы мы могли подняться над своим желанием, над своим расчетом с желанием получать. И снова, если воздействует свет, я делаю расчет правильно. Если не действует, так я не могу сделать правильный расчет. На каждой ступени, неважно, где я нахожусь, я всегда нахожусь под властью света, возвращающего к источнику. Что Гершин? Это непонятно?
Понятно. Я пытаюсь выяснить, как сбалансировать эти силы. Кажется, мы находимся под двумя силами. Желание получать и свет. И равновесие между ними выстраиваем.
Да.
Но как уравновесить? Из жизни следует, что...
С помощью группы, когда ты вызываешь свет, возвращающий к источнику, больше, чем тот, который действовал на тебя, ты можешь поднять себя повыше. Над своим эго, и все. Ну, скажем так. Ты погружен в свое эго. И здесь есть у тебя точка в сердце. Ты пока что внутри эго. Ты организуешь вокруг себя группу. И вместе с этой группой вы хотите построить систему хорошую, удобную, 10 или более человек, и у вас есть какая-то основа. Из этого вы обращаетесь к свету, возвращающему к источнику. Свет, возвращающий к источнику, светит вам обратно. Это называется ман, а то называется мад. От этого, над этим вы поднимаетесь. Вы были на нулевом уровне, вот на этом уровне. Она была первым уровнем. И мы поднялись на ступень, на определенную, которая является первым уровнем. Вы сделали подъем. Это первая ступень определяет то, что есть у тебя. То, что ниже этой первой ступени, это вы уже над этим всем поднялись. А то, что выше этого, вы еще должны исправить. Ну, так в чем вопрос?
Вопрос. Работа, которую мы делаем, когда поднимаем ман, ну, как бы проверяя время нашей реальности, но у нас все сокращено, как бы ограничено. И ребята в десятке говорят, что приблизительно в обеденное время чувствуют отрыв. Понимаете, что я хочу сказать? Как уравновесить силы? Нам не удается годы прийти к тому, чтобы поддерживать себя, кроме как во время урока или мероприятий. Но, во-первых, есть ли причина?
Разумеется, есть причина. А что за причина? Бывает что-то без причины?
Причина, что нет объединения, подозреваю.
И что еще? Кроме того, что не хватает объединения, почему не хватает объединения? Потому что Творец вас не поддерживает. Высший свет не воздействует. Так а почему вы не просите?
В таком состоянии отрыва и просьба кажется очень искусственной.
Так что? На здоровье начинают с нуля. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ступеней. Авая. С этого начинают. Да, как Бальшемтов. Алеф, Бет. Начинает возвращаться к осознанию. Дальше.
201. Совершенная любовь – это любовь с обеих сторон, как суда, так и милосердия, удачи на путях его. И если он будет любить Творца, даже когда он заберет душу его, это называется совершенной любовью, присутствующей в двух сторонах, как суда, так и милосердия.
То есть получаем свыше, получают свыше свет настолько сильный, что могут устоять свыше в каждом их желании получать. Нет премудрости, это две силы. Одна сила, которая тянет тебя вниз, и другая сила, которая тянет тебя вверх. Все. И если они равны, то ты находишься в каком-то состоянии определенном между двумя ими. Если они поднимают тебя над твоим желанием получать, то каждое желание находится под тобой. Так что бы ни происходило в желании получать, ты все-таки будешь соединен с отдачей. Не то, что ты большой герой, ты ни в чем не герой. Но поскольку на тебя воздействует свет, возвращающий к источнику, то он тебя удерживает таким образом, выше желания. Тут нет ничего, кроме двух сил. Все очень просто. 201 страница. 201 пункт, пожалуйста.
201 сначала. Совершенная любовь — это любовь с двух сторон, как суда, так и милосердие, то есть удачи на путях его. Если он будет любить Творца, даже когда он заберет душу его, это называется совершенной любовью, присутствующей в двух сторонах, как суда, так и милосердие. Поэтому свет начала творения сначала вышел, а потом был укрыт. И когда укрылся он, проявился суровый суд. И соединились вместе обе стороны, милосердие и суд, чтобы раскрыть совершенство. Такой должна быть любовь.
То есть, есть хафец хесед, который только поднимается, отключается от своего эго, и есть тот, кто использует эго ради отдачи. То есть, он может уже есть у хозяина. Это две ступени. Отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Так это уже большая любовь.
Объяснение. Свет, который был создан в шесть дней начала творения, в результате речения «да будет свет», снова был укрыт. Как сказано в Зоар, речение «и да будет свет» относится к этому миру. И речение «появится свет к будущему миру», так как свет был скрыт от этого мира и раскрывается он лишь праведником в будущем мире. Зачем же он был укрыт? Потому что с укрытием света проявился суровый суд в этом мире. И благодаря этому соединились вместе две стороны — милосердие и суд, чтобы раскрыть совершенство, чтобы было предоставлено место, где две противоположности могут соединиться как одно целое. Ибо теперь представилась возможность раскрыть совершенство его любви даже в тот час, когда Творец забирает его душу, и дается место для совершенства любви. А если бы свет не был укрыт и не проявился суровый суд, лишились бы этой большой любви праведники, и она уже никогда не смогла бы раскрыться. 202. Привлек его к себе Раби Шимон и поцеловал. Подошел Раби Пинхас и поцеловал, благословил его. Сказал: «Несомненно, Творец послал меня сюда. Это тот тонкий свет, о котором мне сказали, что он находится в доме моем, а затем осветил весь мир». Сказал Раби Лазар: «Конечно же, не должен забываться страх ни в каких заповедях, и уж тем более в заповеди любви. Страх должен быть соединен с любовью. И как он соединяется с ней? Любовь хороша с одной стороны, когда он дает богатство и блага, долголетие, сыновей и пропитание. И тогда необходимо возбудить страх и бояться согрешить, чтобы колесо судьбы не обернулось против него. И об этом сказано: «Счастлив человек, всегда пребывающий в страхе, потому что этот страх включен в любовь».
Здесь нижний развивает страх сам по себе, в добавку к тому, что у него есть, и просит страх, чтобы он пробудился в нем. Потому что без того, чтобы у него был страх, потерять эту власть над собой, возможность удержать себя, если у него не будет этого страха, то он не сможет себя удержать, он не будет знать, как себя направлять. Это как мы видим людей. Есть такие люди, которые ничего не боятся, ничего им все не важно, и это может их привести к катастрофе. Необходимо находиться в равновесии. Именно герои — те, которые боятся и знают свою границу, и могут взвесить все вещи, что дано и что нет. Поэтому человек уже морится о том, чтобы у него была прибавка страха. Да.
203. И так необходимо пробуждать страх с другой стороны, стороны сурового суда. Ведь когда видит, что пребывает над ним суровый суд, он должен пробудить страх, чтобы испытывать надлежащий страх перед Господином своим и не ожесточить свое сердце. Об этом сказано, а ожесточающий свое сердце попадет в беду, то есть попадет во власть иной стороны, называемой беда. Таким образом, страх присутствует в двух сторонах: в стороне добра и любви и в стороне сурового суда, и состоит из них. И если страх включен в сторону добра и любви, такая любовь действительно совершенна. Пояснение сказанного. Страх — это заповедь, включающая в себя все заповеди Торы, так как она является вратами к вере Творца. Ведь в мере пробуждения страха пребывает над ним вера в управление Творца. Поэтому ни в какой заповеди нельзя забывать о страхе, и уж тем более в заповеди любви необходимо пробудить вместе с ней страх, так как в заповеди любви страх действительно становится ее неотъемлемой частью. Поэтому необходимо пробуждать страх в двух сторонах любви, как в любви во время проявления милосердия и удачи на путях его, так и в любви во время сурового суда. Поэтому сказано, страх должен быть соединен с любовью. И как он соединяется с ней? Чтобы мы не понимали ошибочно сказанное им, что совершенная любовь бывает в то время, когда Творец забирает душу его во время сурового суда. И не подумали, что имеется в виду нисколько не бояться сурового суда, а только лишь прилепиться к нему самозабвенной любви без всякого страха. И поэтому он поясняет, что страх должен быть соединен с любовью. И как он соединяется с ней? Страх тоже нужно пробуждать в это время, так же, как он пробуждает и совершенную любовь.
Ну, так, разумеется, да. Друзья, мы забываем, что нужно думать вместе о поручительстве и ждать света, возвращающего к источнику.
И снова напоминает о двух сторонах любви, как во время суда, так и во время проявления милосердия и удачи на путях его. И говорит, что необходимо пробуждать страх с обоих сторон любви, что во время милосердия и удачи на путях его, его необходимо пробуждать страх перед Творцом, как бы не прийти к прегрешению и не остыть в любви к Творцу. И тогда он этим соединяет страх с любовью. И также с другой стороны любви, во время сурового суда, он должен пробуждать страх перед Творцом, чтобы не ожесточилось сердце его, перестав внимать суду. Тогда и здесь он соединяет страх с любовью. Если он так действует, то всегда пребывает в совершенной любви, как и подобает.
То есть всегда необходимо заботиться о страхе, и чем больше ты поднимаешься по ступеням, то тяжелее пробуждать страх, потому что чувствуешь, насколько находишься в любви. И мы знаем, что если мы чувствуем любовь, то это очень ослабляет нас. Я тогда готов делать все, что мне заблагорассудится, как ребенок, который находится на руках у матери. Какой страх у него есть? Она предана ему на все 100%, и именно в такой форме мы должны пробуждать страх. Для того, чтобы не нанести ущерб отношению Творца к нам, а наоборот. Чтобы любовь, которую мы чувствуем, чтобы мы всегда принимали ее внутри страха. Страх — это клей для любви. Понятно, да? И снова, вы пришли сюда слушать Зоар, потому что вы находитесь вместе, и тогда посредством Зоара вы будете притягивать свет, возвращающий к источнику, именно вместе. Поэтому немножечко проснитесь и приложите усилия связаться с Зоаром, как положено.
и о включении страха в любовь со стороны милосердия. Он приводит высказывание «Счастлив человек, всегда пребывающий в страхе», и поясняет слово «всегда», говоря, что даже в то время, когда Творец добр по отношению к нему, он должен все равно бояться его, как бы не прийти к прегрешению.
То есть не любовь прекратится, а я с помощью нехватки страха, недостатка страха, я заставлю Творца прекратить любовь, и этим я нанесу ему ущерб. То есть это опять не на свой собственный счет.
А в отношении того, как включить страх в любовь со стороны суда, он приводит высказывание, а ожесточающий сердце свое попадет в беду, которое означает, что нельзя ожесточать сердце свое во время суда, что бы ни произошло в мире. Ведь тогда он упадет в ситра ахра, которая называется бедой. Но нужно всегда как можно сильнее пробуждать страх, испытывая боязнь перед Творцом, и связать страх с совершенной любовью его в это время. Но как первый, так и второй страх у него не ради собственной выгоды, а единственно из боязни, как бы не уменьшилось доставление наслаждению Создателю его. Таким образом, выяснились две первые заповеди. Первая заповедь — страх, является совокупностью всей Торы и заповедей, и называется она «в начале», и выясняется в самом первом отрывке: «В начале создал Творец небо и землю», что из страха начала вышли небо и земля, то есть зон и ветви ее, бия. А второй отрывок означает наказание, четыре вида смерти. Пустота означает удушение, хаос — побиение камнями, тьма — сожжение, дух — отсечение головы. А вторая заповедь — это любовь. Она выясняется в отрывке «И сказал Творец, да будет свет». И в ней есть две стороны. Первая сторона — в даровании богатства, блага, продолжительности дней, сыновей и пропитания. Вторая сторона — любить Творца всей своей душой и сущностью, даже в то время, когда Он забирает душу и все достояние твое. Человек должен любить его, как и в то время, когда он дает ему богатство и долголетие. И для того, чтобы раскрыть эту любовь, он был упрятан свет начала творения. А когда он спрятался, проявился суровый суд. Необходимо также включить страх и любовь с двух ее сторон. С одной стороны, необходимо бояться, чтобы не прийти к прегрешению и не потерять силу любви. С другой стороны, необходимо бояться этого скрытия, как суда, которым Творец осуждает его.
Вопросы?
Да.
Вопросы из Израиля. С самого начала урока Зоар все помехи в мире мешают и не дают сосредоточиться и слушать урок нормально. Что с этим делать?
Это специально для того, чтобы дать тебе возможность взмолиться и попросить, чтобы Творец тебе помог находиться на уроке, присутствовать, и на уроке настолько мощном, о котором ты можешь притягивать свет, возвращающий к источнику. Ведь эта книга Зоар, это самый главный источник духовной силы, и Творец именно тебя отключает и посылает всякие помехи. Почему он тебе это делает? Рассердись. Попроси, взмолись, вскричи, но не будь равнодушен. Может быть, он с помощью этого хочет, чтобы ты проделал больше расчет, что необходимо больше быть вместе, включиться друг друга, притянуть свет, возвращающий к источнику, а не учить только то, что здесь написано. Я не понимаю, что здесь написано. Четыре вида смерти, удушение, сжигание, сожжение. Я знаю одно. Чем больше мы сосредотачиваемся, ну, сосредотачиваемся вместе, собираемся вместе и хотим, и желаем исправления на это вместе, то воздействует на нас свет, возвращающий к источнику, пока мы не начинаем чувствовать, что он поднимает нас над нашим эго. И в соответствии с этим мы делаем расчеты. И всегда мы находимся под властью света, насколько он воздействует на нас, поднимает нас выше нашего эго. И в соответствии с нашими желаниями, пониманиями, расчетами. Так что мне помехи? Замечательно. То есть я, по крайней мере, не сплю. Я вижу, что люди здесь спят. Творец вообще хочет их отключить от урока. Так, раз и все. Они отключаются, у них нет времени попросить, возможности попросить. А человек, у которого есть помехи, его творец не очень отключает от урока, наоборот, он его дергает, он так его разогревает. Это замечательно, необходимо благодарить за то, что он не отключил с помощью сна, с одной стороны, а с другой стороны, что сейчас получают напоминание от руководителя, что надо молиться, просить, и есть тогда урок. Вот так это. Что?
Гад из Австралии задает вопрос. Длинный, но, мне кажется, важный. Австралийская группа смотрит утренний урок, записанный каждый раз в записи в 3 часа по утру, утром по австралийскому времени. Сейчас начались уроки ЗОР как раз в это время, когда мы смотрели уроки в записи. И кроме трапез, мы никогда не находимся в прямом эфире, мы всегда смотрим записи. Часть товарищей не готовы отказаться от уроков записи, а некоторые хотят быть в прямом эфире.
Их утренний урок должен быть утренним уроком нашим. Может быть, вчерашним, неважно. Но нашим утренним уроком. Вместо их утреннего урока. Они как бы приходят утром учиться.
Приходят в 3 утра с утра по их времени.
Так пусть посмотрят наш утренний урок.
Записанный.
Записанный.
Да, так они и говорят, что так и было. Они смотрели за уроки в записи.
Ну и что?
Часть товарищей не готова отказаться от этого, но некоторые хотят в прямом эфире смотреть и задавать вопросы, включиться в мировой кли, у нас нет другой такой возможности.
Я это тоже понимаю. Я не знаю, что им такого спрашивать. На самом деле урок Зоара не предназначен для вопросов. Это пока что, но мы через несколько страниц мы закончим эту книгу и перейдем к следующей, и там практически не будет вопросов. Там будут тексты очень тяжелые. И все поручительство относительно света, возвращающего к источнику. Поэтому я прошу, и поэтому я готов отвечать на их вопросы, может быть, в каком-то ином виде, в другое время, но не стоит им вместо утреннего урока своего проводить урок ЗОР. ЗОР утром не учат. ЗОР учат, вот, как у Рабаша.
Написано так, с Питера спрашивают. Дежурная десятка в панике. Какая тема утреннего урока?
Следующая тема?
Утренний урок ближайший.
Следующий урок Конгресса.
Молитва многих.
Молитва многих — это завтрашний урок. Хорошо? Они не должны быть в панике. Они могут получить эту тему за минуту перед тем, как ее объявят. Главное на уроке — это то, что тексты уже готовы, и проведем урок, не волнуйтесь. У нас для учебы достаточно материала. Да? А, вон там, Теранс.
Я хотел сказать спасибо. Большое спасибо.
Зачем? Ты оставляешь нас?
Этот урок просто подарок. Этот урок подарок. Очень сильный. и хотел спросить, почему он такой сильный?
Ты видишь, есть которые спят, а ты говоришь «сильный». А кто-то говорит так. Видишь, какая разница есть?
Но это не как утренний урок. В чем разница?
Зор очень глубок. Он пробуждает наиболее сильным образом, возвращающий к источнику. Он не требует от нас умственных усилий, а только чувственных. И если мы немножко входим в объединение, ну и вечером атмосфера более удобная, легкая, такая более теплая. Если мы немножко находимся в сближении, свет светит и дает нам такое ощущение. У этой книги очень большая сила. Корень света очень высокий, очень сильный. Он абстрактный. Зор абстрактный. Учение десяти сферот, Эц Хаим. Есть полно книг очень высоких, но нет подобный зор. И самое главное, то, что она в особенности написана для нашего поколения. Для того, чтобы мы пришли к концу исправления. Поэтому мы чувствуем, как эта книга так мягко заботится о нас. Да, Орен.
У нас сегодня было задание дня реализовать поручительство и проверить, насколько нам это удалось. Мой вопрос насчет измерения. Что мерить? Как мерить?
Я не могу об этом говорить, потому что тут не все группы. Давайте сделаем это завтра, я прошу прощения. Нехорошо так, некрасиво. Мы все-таки на уроке Зор. Если бы тут были все и были готовы к этому, это нехорошо. Я не чувствую себя согласным на это.
Что такое страх в нашей ситуации?
Страх в нашей ситуации — это меньше думать о всяких вещах, относящихся к желанию получать. Этот мир, будущий мир, всякие такие вещи. Сказать, что есть у меня все, и слава Богу, у всех есть все, ну, в мере необходимого. Поэтому у меня есть достаточно муки, и мне нужна Тора, свет, возвращающий к источнику. И так продвигаться. И страх, трепет должен быть в том, что я не хочу впасть в расчеты этого мира ни в каком виде. Я прошу Творца, чтобы Он дал мне связь с Ним, чтобы я все время хотел быть связан с Ним какой-то нитью. Все. Не важно, что я думаю, хорошо, плохо, я кричу, я недоволен или да, доволен, все время должен думать о нем. Что нет никого, кроме него. Мы в этом нуждаемся.
Страх оставить его?
Да.
Потерять
да.
связь?
Да. Дальше продолжим, у нас еще есть время.
7-я страница, 2-я колонка наверху. «Везеу лефи пшутам». И это в соответствии с простым пониманием сказанного в Зор. Но для того, чтобы продолжить выяснение остальных заповедей, необходимо выяснить более глубокий смысл этих слов на высших ступенях Ацилута. Четыре буквы «Авая» — «Хуптум» — называются в Зор «Страх», «Любовь», «Тора», «Заповедь». Юд, хухма — это страх. Первая хей — бина, любовь. Вав, тора. Нижняя хей — заповедь. И сказано, вначале создал Творец. Это первая из всех заповедей. И заповедь эта называется страхом Творца, началом. Так как парцуф ариханпин является общностью всего мира Ацилут, светящего всем мирам через свои облачения, называемые Аба Вима, Ишсуд и Зон. И называется он также «Скрытая Хохма», ибо Хохма его скрыта в его рож, и он вовсе не наполняет ею миры. И только Бина Ариханпина светит мирам. Поэтому Бина называется начало, так как является началом и корнем всех миров. И она называется страхом Творца, страхом величия, поскольку Он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед Ним. И от нее вышли Зон, называемые небо и земля. Таким образом, мы выяснили сказанное в начале, то есть страхом создал Творец небо и землю, то есть Зон. Сказано: начало мудрости — страх Творца. Сказано: страх Творца — начало познания, поскольку страх называется началом. Так как Мохин — это Хабад. Но хохма этих Мохин — это не сама хохма Ариханпина, а только бина Ариханпина. Потому что бина Ариханпина, когда она поднимается в рожь Ариханпина, вновь становится там хохмой и передает хохму парцуфам. Таким образом, бина, являющаяся страхом, это только начало хохмы. Сказано: начало мудрости — страх Творца. И она также является началом познания даат, поскольку даат, познание, это корень зон, поднимающих его в рожь Ариханпина для получения хохмы. Поэтому также и зон получают от нее хохму. Как сказано: страх Творца — начало познания. Сказано: вторая заповедь — это заповедь, которая включена в заповедь страха и никогда не выходит за ее пределы. И это заповедь любви. Должен любить человек господина своего совершенной любовью. Хохма называется любовью, так как Юд имени Авая является сущностью бины, то есть гар в ней, высший Аба Ваима. Это свойство чистый воздух, и свет хохмы скрыт в них. Но раскрытие света хохмы происходит от зад бины, называемой Ишсуд, первое «Хэ» имени Авая. Поэтому они называются любовью. Это вторая заповедь, идущая вслед за страхом, поскольку эта хохма получена не от самой хохмы Ариханпина, а от бины, страха. Заповедь страха является основой ее и никогда не оставляет ее. Бина всегда соединена с хохмой и не расстается с ней никогда. В любом месте, где присутствует бина, обязательно находится вместе с ней также и хохма. Ведь хохма и бина всегда слиты друг с другом, и не бывает никогда хохмы без бины или бины без хохмы. Отсюда необходимо понять, хотя и сказано, что первая заповедь — это страх, бина, не ошибись, думая, что это бина без хохмы. А также и во второй заповеди, любовь, то есть хохма, не ошибись, думая, что это хохма без бины. Так же, как есть хохма в первой заповеди, так же есть и бина во второй заповеди. Потому что хуб, хохма и бина связаны друг с другом и приходят вместе, не расставаясь никогда. Но мы их определяем потому, что преобладает, поскольку в первой заповеди, в высших Аба Ваима, в гар бины, являющихся сущностью бины, преобладает главным образом бина. И поэтому она называется заповедью страха. А во второй заповеди преобладает в основном хохма. И поэтому мы называем ее заповедью любви.
Ну, достаточно. И с Божьей помощью продолжим уже в среду, да, послезавтра. Хорошо. Ну, сделайте знак, где мы. И продолжим. Все, завтра у нас есть урок на тему, как это называется, молитва многих. И также обсудим то, о чем спрашивали сейчас. Продолжим про учительство. И... טוב ומנעים שבטחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבטחים גם יחד הנה מה טוב שבטחים גם יחד הנה מה טוב שבטחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבטחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבטחים גם יחד הנה מה טוב שבטחים גם יחד הנה מה טוב שבטחים גם יחד Lala, tough.